Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Насколько унылым оказалось начало Венецианского фестиваля с его «Человеком на Луне» и каким-то недоваренным Райаном Гослингом, настолько бодрый темп взял киносмотр сразу в последующие дни. Откровений пока, правда, никаких не состоялось, шедевры не повалили валом, но оживление на острове Лиды все-таки случилось. Оживлению сильно поспособствовали любимцы всех фестивалей, всех времен и народов братья Коэны, Итан и Джоэл. Их очередной вестерн, баллада о Бастере Скраксе, увидел свет в виде длинной кинокартины, хотя задумывался и начинался как сериал из 6 серий. Но потом вмешались высшие технические силы, и сериал материализовался на острове Лида в смешной и кровавый, как это обычно бывает у Коэнов, фильм. Баллада состоит из 6 частей, у каждой свой сюжет с непременной насильственной, ну или почти насильственной смертью, над которой хочется не слезами облиться, а изойти здоровым смехом. Актерский состав – мечта. Джеймс Франко, Лайам Нисон, Брэндон Глисон, Тим Нельсон Блейк, Том Уэйтс. 6 историй из жизни Дикого Запада конца позапрошлого века, виртуозные по структуре и по режиссуре, и по актерским работам, каждый из которых – маленький бриллиантовый бенефис. Проблема это или нет, но фильм этот, действительно, сразу внесший бодрую прохладную струю в душноватое течение монстра, стал, скажем так, эскалацией коэновского таланта, не добавив их творческую биографию ничего нового. Прелестное развлекательное действие, по большому счету лишенное смыслов, если не считать одного единственного, еще более тщательная огранка уже ограненного алмаза. Ну, впрочем, это тоже даже очень неплохо, особенно на общем уровне. Довольно неожиданным оказался новый опыт француза Оливье Асаяс, разговорная трагедрама «Двойные жизни». По-русски название звучит довольно коряво, но так уж перевели прокатчики. В центре сюжета 2 супружеские пары – писателя и издателя. Причудливые адюльтеры составляют приятный глазу узор, а бесконечные разговоры о литературе и вторжении в нее современных техногенных изобретений убийц, вроде Твиттера, всевозможных блоков и каналов YouTube, обнаруживают неподдельную боль художника за культуру, на которую он вырос. И одновременно грустное понимание необратимости изменений не только в сфере научных и технических достижений, но и в самом представлении о прекрасном. Асаяс нащупал очень болезненную, хотя и старую, как мир со времен Адама, проблему – неготовность даже самой развитой цивилизации принять целиком достижения научно-технического прогресса. Такое ощущение, что художники сами слегка растеряны перед изменениями, с которыми они вроде бы готовы не только смириться, но и стать их пионерами-проводниками. Но не получается. Человек не успевает за собственными изобретениями. Он еще не освоил мобильные телефоны, как нагрянули компьютеры. Не успел освоить компьютеры, лавины обвалились гаджеты с их тысячами программ. Очевидно, мозг человека изначально не очень приспособлен к таким обвалам. Не потому ли отчасти все больше снимается фильмов из давней и недавней истории? Вот даже классик британского кино Майк Ли, известный своими семейными трагикомедиями, неожиданно своим новым фильмом «Петер Лоу» обращается к истории 200-летней давности, манчестерской резне, случившейся ровно 200 лет назад, в 1819 году. Может, у всякого или почти всякого художника настает момент, когда осмысление прошлого кажется залогом осмысления настоящего и верного взгляда в будущее. Жаль, что у Майка Ли осмысление давней такой важной трагедии, сыгравшей заметную роль в продвижении либеральных реформ в Великобритании, вылилось в скучное костюмированное театральное действие чуть ли не на 3 часа. Хотя последняя сцена, непосредственно тот самый мирный митинг за равное избирательное право, закончившийся кровавой бойней, получился у режиссера действительно сильным. Теперь о главном. Не для всех, конечно, главным, но для очень и очень многих. Российский документалист Виктор Косаковский, представивший в Венеции величественную документальную драму «Акварелла», пришел на пресс-конференцию в футболке с цифрой 111 и пояснил, что ровно столько дней голодает Олег Сенцов. Цитирую его: «Я понимаю, что кинофестиваль не лучшее место для таких акций, но когда речь идет о моем коллеге, который голодает уже 11 дней, я не могу об этом забыть. И все мы не должны об этом забывать», – заявил Косаковский. Поступок, безусловно. Сам фильм «Акварелла» о воде. Даже так, о воде с большой буквы. Громадная, немыслимо дорогая работа, показывающая, кто на самом деле на земле хозяин. Стихия, на которую можно смотреть бесконечно. Она величественна и фантастически красива, разноязыка, неподвластна богам. Тающие льды Гренландии, водопады, океанские штормы. Косаковский снимает это так, как надо снимать для рекламы планеты, для других точек галактики. Немного, впрочем, увлекся величием и красотой в ущерб сюжету, без которого такого рода кино скорее передача на канале National Geographic. Правда, в фильме есть выдающийся эпизод, самый первый, начальный, где авторы следят за работой МЧС на льду Зимнего Байкала. Оказывается, есть немало отчаянных автомобилистов, готовых с риском для жизни сокращать путь с одного берега на другой. К черту мосты, если можно и по льду. И вот на наших глазах проваливается и уходит под лед легковая машина. Двое почти потерявших рассудок от страха и холода, человек умудряется выбраться из проруби, а один так и остался там, на дне Байкала. «Там Колян! Колян утонул!» – истошно кричит один из парней. И кроме этого ужаса ты не чувствуешь почти ничего. Несчастный Колян так и останется на дне Байкала, а мы пока будем думать, можно ли неожиданную смерть человека в кадре считать удачей документалиста. Но на этот вопрос каждый отвечает себе сам. Екатерина Барабаш, РФИ, Венеция.